Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
А у нас в гостях...
А в гостях у нас иллюзионист. Я знала, что я запарюсь на этом слове. Иллюзионист, актер и ведущий Сергей Сафронов. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Какая прекрасная погода, классное настроение. Как вы меня прекрасно встретили такими обаятельными улыбками, лицами сияющими, глазками горящими.
Ну все, мы уйдем. Он сейчас сам будет разговаривать.
Я
почему вы не прошли кордоны охраны у нас внизу? Мы надеялись, что вы сквозь стены пройдете, а вас остановил всего лишь охранник.
Почему? Где он меня остановил?
Или шлагбаум.
Нам
вот эта жаба внизу, которая... Ой, здесь громко светит. Нет, меня никто не останавливал, охранник очень вежливо тоже меня встретил. Сам лично вышел, поднял шлагбаум, не на кнопку нажал, а лично поднял его. Я проехал, и вот все.
А потом, а в здание?
А в здание уже вышла Марина, меня встретила.
Ага. Угу. Марина, которая Ксения, известная Марина.
Да, не знаю, мне было прислано, что Марина будет встречать. А где Марина?
Марины нет. Ну ладно. Сергей, есть новость для вас. На самом деле печальная, как мне кажется. Сейчас я вашу улыбочку-то с лица-то уберу.
Обошли какие-то американские ботаны.
В США прошли первые в мире гонки на дронах, которые управлялись силой мысли. Внимание. В университете во Флориде, где прошли соревнования, уверены, что такие испытания вдохновят учащихся на дальнейшее изучение компьютеров с неинвазивным нейроинтерфейсом.
Ты выговорила.
Во время гонок студенты использовали нейрокомпьютерный интерфейс, созданный для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Мне кажется, у вас отбирают хлеб.
Вы знаете, мне кажется, что вот каждый человек должен заниматься своим делом, потому что если бы я бы управлял бы мысленно вот этими вот дронами, андрюшками вот этими вот, боюсь, что мы бы завалили бы этот научный эксперимент, и все пошло бы крахом. Началась бы Третья мировая.
Но вы же создаете иллюзию как раз того, что...
Ой, если бы вы знали, что у меня в голове происходит сейчас, находясь в этой студии, просто невероятно. Поэтому никаких дронов нам здесь не надо.
Не рассказывайте, вы так странно улыбаетесь, что лучше не говорите.
Ну, не говори.
Но, тем не менее, как к иллюзионисту вопрос. В Москве вот последние дни, позавчера, по-моему, да, 28 числа, 5 мая, проходят репетиции парады. Для того, чтобы техника доехала до Красной площади, перекрывают половину города.
Угу.
И из-за этого многие радуются, потому что по пути следования выстраиваются люди, которые аплодируют и кричат «Ура!», но многие автомобилисты негодуют, потому что в Москве везде заторы, пробки, вот это все ухудшается, дорожная ситуация. Я как к иллюзионисту обращаюсь к вам. Может быть, надо какой-то исполнить трюк с телепортацией всей техники сразу на Красную площадь, чтобы, ну, как-то не препятствовало движению. Или, может, хотя бы какой-то фокус с левитацией, потому что дороги же портятся от этого. Потом у нас опять надо все переделывать.
Знаете, мне кажется, что это было бы нечестно, потому что не все попадут на парад, не всем удастся посмотреть вживую нашу военную технику, поэтому, когда эта техника переезжает из точки А в точку Б, то есть на Красную площадь, то хотя бы глазком, ну, кому-то удается
вот
безвозмездно и хоть раз в жизни увидеть, как эти танки, как эти ракеты проезжают, пускай даже там по каким-то мимолетным нашим улочкам, но тем не менее, это все равно это класс.
Так вот вариант, я вам говорю, с левитацией.
Да никакая. А левитация сегодня, кстати говоря, я ехал по МКАДу и видел, 5 вертолетов над моей головой прям пролетели прекрасно. Поэтому та техника, которая умеет левитировать, пускай левитирует, а та, которой суждено ползать, пускай ползает
на
своих гусеничках.
А вы 9 мая что-то готовите? Будет у вас какое-то шоу или не будет ничего?
А можно об этом говорить, да?
Ну, говорите, конечно.
Там мьюзик-бокс.
Нет, не говорите.
Ах, нет. Короче, 9 мая будет большой концерт, где будут участвовать все звезды российской эстрады. И в конце этого зрелищного концерта мы тоже выйдем на эту сцену и
хоть
поздравим...
Скажите, где?
А я не знаю, где это будет.
Отлично, вы готовитесь к мероприятию.
Да, куда меня привезут?
Ну что вы будете там делать?
Куда я мысленно телепортируюсь?
Иллюзиониста просто неважно, да. Понимаешь?
Да.
Можно в любой момент там оказаться.
Друзья, напоминаю наши координаты. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка. Что еще я забыла? Твиттер говорит МСК. Можно туда тоже писать. И вот уже вопрос вам задает. Вероника пишет. Здравствуйте, я с Украины, с Запорожья, с наступающими праздниками. И спрашивает, возможно ли продолжение «Украины чудес 3»? Какой город вам больше всего запомнился?
Слушайте, ну, нам очень хочется, конечно, делать третий сезон, но в силу разных обстоятельств у нас этого, естественно, не получится. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Вот, а Запорожье, я помню, это прекрасно нас встретили там запорожские казаки. Мы там делали сожжение человека в стоге сена. А когда мы делали трюк, Илья стоял на дороге, и, ну, по задумке было вот так. И вот автомобиль разгоняется сверху без водителя и врезается прямо в Илью.
То есть то, что там придумывают в Дубае, это все фигня. У нас уже, братья Сафроновы, машины-то без водителей давно пустили.
Да, так вот я хотел подчеркнуть очень важный момент, что мы подумали, ну, раз мы находимся в Запорожье, давайте будем разбивать запорожец.
Угу.
Так вот, только с пятой попытки нам удалось найти человека, который продал бы свой Запорожье для того, чтобы его разбили. Всем было жалко эту машину бить.
Ну, потому что конечно, это же раритет.
Конечно.
Не, ну, слушайте, тут, тоже,
один
тут еще сложный идеологический смысл. Как можно на территории Запорожья разбивать Запорожец? Конечно, в Запорожье нужно разбивать что-то Mercedes. Другое. Ну, какую-то другую
поверьте,
машину.
И другую мы тоже там разбили.
Это Сергей Сафронов, который общается с экстрасенсами. Он неузнаваем, пишет Дарья.
В смысле неузнаваем?
Не знаю, вот вы неузнаваемы.
Возможно, вас вообще-то путать... я разный просто всегда.
Братьев Сафроновых трое, Дарья. Вы, возможно, путаете с Ильей или с Андреем. У нас Сергей.
Все нормально. Нас мама тоже путает иногда по голосу.
А правда ли, что свою деятельность трудовую вы начинали с просмотров Дэвида Копперфилда и впечатлились им?
Вы знаете, я думаю, что каждый молодой иллюзионист, который начинал свою карьеру, для него вдохновителем был Дэвид Копперфилд.
А что вас больше всего впечатляло, фокусы или то, как выглядел Копперфилд?
Нет, как выглядел Копперфилд, это впечатляло нашу маму. А нас впечатляли все-таки непосредственно его фокусы. И, конечно, все-таки, если уж вы заговорили про внешний вид, то могу сказать честно, что для нас это был... таким вот поворотом сознания, что иллюзионист — это не только волшебные цилиндры, челмы, белые перчатки и так далее.
Ролики в шляпах.
Да, что это может быть вот такой вот обычный обаятельный артист, который делает невероятные непредсказуемые вещи.
А как же Амая Кокопян?
Я же говорю, челмы и прочие вот эти все ляськи-масяськи исключаем. И вот когда мы увидели... иллюзионисты без ляськи-масяськи, вот без этого, без этой ляськи, вот мы сразу полюбили этот жанр и поняли, что да, смотри-ка.
А лично вы знакомы с Дэвидом?
Мы как раз вот в Киеве сделали исчезновение в рамках проекта «Украина чудес», сделали исчезновение статуи «Родина-мать».
Как причем, он делал со «Статуей свободы».
Нет, вот как раз Дэвид Копперфилд делал это исчезновение «Статуи свободы» ночью, а мы сделали исчезновение статуи днем. Причем у нас исчезла сама мать, а постамент остался.
Uh-huh.
Да. Это было очень сложное...
Заблёрили.
Заблёрили, да, замазали. Вот. И еще тысячи людям, зрителям, которые присутствовали при этом фокусе, тоже замазали глаза. Поэтому вот трёх состоялось. Так вот, отправили мы это видео. Вы понимаете мою иронию?
Конечно,
да?
Конечно.
Никакого блюра, там монтажа не было. Все было снято одним планом. Ну, мы отправили это видео. Я слежу за тобой. Мы отправили видео Дэвиду Копперфилду, посвятили этот трюк Дэвиду непосредственно, как учителю, как человеку, который привил нам любовь к этому ремеслу. И он ответом нам прислал 3 пригласительных в Вегас на свое шоу, после которого мы с ним познакомились лично.
Как это было? Он вас разочаровал или, наоборот, вдохновил на что-то?
Или... Он же редко общается. Что ждали, то и получили.
Ну, вы знаете, никто не надеялся, что сейчас Дэвид кинется на нас обнимать, расцеловать. Ой, братики мои любимые, ну как же здорово, как же я ждал этой встречи.
А он вдруг кинулся.
Да, он вдруг кинулся, да. Мы, ну, встреча была 15 минут, посидели, поговорили, рассказали ему наши дальнейшие планы, сказали, что наша мечта очередная, это сделать совместное шоу. Он сказал, делайте.
С ним, и все, да?
Делайте между собой. Слушайте, а поговаривают, что Дэвид Копперфилд, ну, это некоторые поговаривают, что он сотрудничает уже лет 20 как с различными спецслужбами различных стран.
Поговаривает непосредственно Амая Кокопян, наверное, да, и еще несколько.
И тем не менее, не было ли у вас таких же предложений, например, от российских спецслужб?
Слушайте, ну это все сказки, на самом деле, легенды. У нас не было таких предложений. Один
а
раз,
если бы было?
Один вот. Раз мы, будучи еще совсем зелеными, еще за $100 артистами, на Новый год, да, вот так вот, когда мы только начинали, мы приехали, значит, поздравлять гостей, с Кавказа, там где-то откуда-то оттуда. Приехали люди, значит, они отмечают Новый год, мы приехали к ним показ «Фокс», потом нас приглашают в отдельный кабинет и говорят: «Ребята, а можете сделать исчезновение денег? Вот мы приведем вас в одно место, да, мы, значит, его будем отвлекать, а вы сделаете». Мы оттуда бежали, и нам казалось, что нас преследуют, потому что мы поняли, что мы реально находимся на корпоративе каких-то бандитов, которые, ну, реально серьезно уже угрожают, чуть ли что, все, вы поедете сейчас вместе с нами.
Ну, в итоге
в лес.
Ничего не было?
Хорошо,
никто не преследовал?
У нас очень быстрая «Волга» была тогда.
Ага. А, подождите, вы говорите, когда мы были 100-долларовыми артистами, а сейчас?
А сейчас ничего не изменилось, просто пару ноликов, пару-тройку ноликов прибавилось.
Не, ловкости рук и никакого.
Не, просто школа искусств. Художеств.
Анна задает вам вопрос, спрашивает: Сергей, вы собираетесь в Ростов-на-Дону, и будете ли вы создавать проект по типу «Украина чудес»? И можно ли научиться самостоятельному иллюзионному искусству? Это второй вопрос.
Ой, тут столько вопросов сразу. Ага. Что с Ростовом? Я уже забыл дальше, что там.
Ростов-на-Дону.
А почему не поедем в Ростов? Конечно, поедем. У нас, мы вот сейчас... Не поверите, я с братьями 2 дня мы разгребали наш склад, такой проводили субботник, потому что в эти выходные возвращается наша фура, которая год не видела Москвы. Вот, мы просто закончили тур, сейчас были в Казахстане, в Алматы, вот там мы закончили свой тур, фура возвращается, мы сейчас в течение...
Там даже, реквизит
фуры. Там реквизит фуры, да, все наше оборудование... Приезжают сюда, в Москву. Если вы посмотрите у нас на сайте наш график, то вы увидите, что там ничего нет, потому что мы сейчас будем готовить новое, полностью новое иллюзионное шоу. Вот тогда следите за афишами. Надеюсь, с осени, но не хочу с осени, хочу сделать премьеру шоу в Москве в новогодние каникулы, а уже с весны поехать снова в большой тур по России.
Новое шоу. Что нового в шоу? В смысле, уже новые какие-то фокусы будут, новые задумки, или это что-то переделанное старое?
Нет, переделанное старое, ну, если уж мы откровенно говорим, конечно, мы просто сделали такое номер распиливания, которое в мире никто не делает. Мы старшего брата распиливаем на глазах, без всяких ящиков тканей и прикрытий. Вот стоит человек, пила проходит сквозь него, и дальше ноги отдельно, тело на руках по сцене ходит отдельно.
Нет, такого не может быть.
Нет, это на самом деле так, это очень эффектный, крутой трюк, в мире никто не делал, поэтому его менять на что-то другое нам бы не хотелось.
Вот когда бабу режут в ящиках, я знаю секрет этого трюка.
Ну это
чушь, как Илью резать на глазах у всех, вам брат-то не жалко вообще?
А у нас, знаете, сколько Илюш этих накопилось?
А, понятно.
У нас как в фильме «Престиж» тоже есть своя Тесла, и мы их там раз.
Вообще, кстати говоря, вот раскрытие...
Я сейчас, прости, пожалуйста, я скажу, что в новом шоу будут, конечно, новые трюки. Вот открою маленький секрет, что вот наши невидимые гномы а-ля археологи откопали для нашего следующего шоу динозавра. Так что, если
где
вы хотите...
Откопали?
У меня на даче есть хороший могильничек динозавров. Вот там они откопали.
А подождите, я не
братская
очень
могила динозавров.
Да, да,
не
да,
очень
да,
понимаю,
известная,
как этот динозавр впишется в ваше новое шоу. Что,
ну,
он там оживет, что вы будете,
ну,
с ним делать?
Это...
К Новому году надо откапывать Деда Мороза какого-нибудь.
Ну, это уже старая история. Дед Мороз уже, мне кажется, не актуален. Посмотрите, прекрасный фильм называется «Крампус» про тень Святого Николая. Ну, то бишь, у них Дед Мороз так называется, да? Вот Крампус,
ой,
это его
новый,
тени. Да-да-да, очень интересная идея, на самом деле. Мне она очень понравилась. Поэтому мне кажется, что Дедушка Мороз — это уже прошлый век. Надо уже удивлять нечто другим. Кстати, вот братья Запашные свои шоу, когда делают новогодние, они вот делают очень правильно. Они не привязываются к Новому году. Это абсолютно...
Чтобы можно было потом весь год колесить и показывать.
Правильно. Вот, видишь,
слушайте, насчет фокусов. В музыкальной среде, в литературной среде есть понятие авторского права. Если что-то подобное в среде иллюзионистов. Подворовываете фокусы друг у друга?
Безусловно, это... Ну, есть такая практика в нашем искусстве. Но, например, когда мы начинали заниматься этим ремеслом, безусловно, мы чтобы познать секреты, принципы, проводили эксперименты именно на классических трюках, которые делал Дэвид Копперфилд, Гарри Гудини там, и так далее. Конечно, мы повторяли за ними вплоть жесты Дэвида Копперфилда, взглядики из-под бровей. Вот это все мы, конечно, копировали. Но это помогло нам именно познать, почему мы называем Копперфильда нашим учителем. Это помогло нам познать это ремесло и позволило нам уже, используя те знания, которые мы именно с помощью экспериментов подчерпнули, вот это нам позволило теперь использовать эти эксперименты и свои фантазии, микшировать, создавать новые иллюзии.
А вы все фокусы раскрыли до одного? Все-все, и у Гудини, и у Копперфилда?
Ну, знаете, мне кажется, что каждый человек, который серьезно занимается своей профессией, будь то, например, фотограф, с легкостью может определить, где фотошоп, а где реально оригинальный фотоснимок. Поэтому у нас то же самое, глаз наметан. Если уж мы не знаем наверняка, то мы можем предположить и сделать по-своему, ничем не хуже, а даже стараемся всегда делать лучше.
А как вы относитесь к тому, когда иллюзионисты раскрывают свои фокусы и прям вот целое шоу делают с этим? Это не нарушает вас какой-то кодекс?
Вы знаете, мне кажется, что вот если человек слаб в чем-то, то его легко сбить с его пути, с его настроя, сбить и разрушить его дело, его пирамиду. Потому что когда мы только начинали, вот будучи еще 100-долларовыми артистами, когда мы только начинали, вот эта программа «Человек в черной маске», угу, «Разоблачение», «Иллюзии», она еще по-разному на разных каналах называлась, но показывали одно и то же. Где-то называлось «Разоблачение Дэвида Копперфилда», «Разоблачение магии», там, фокусов и так далее. И, конечно, я помню, что мы прямо так как сидели на стуле вкопанные, вот так вот потом 2 недели мы еще и уснуть не могли, мы поняли, что, боже мой, мы уже 2 года целых занимаемся этим искусством, и надо же вот так все взяли, разрушили. Что нам делать дальше, боже мой? А потом мы подумали, и чего? Так это, наоборот, нас стимулирует не доставать ящики там, не повторять трюки Гарри Гудини, не повторять трюки прошлого века, а создавать и придумывать новые. Это для нас был стимул. Поэтому я считаю, что, конечно, разоблачать современные трюки, которые родились вот-вот только-только, это, ну, глупо и некрасиво. Это глупо, во-первых. Вот. А что касается разоблачения старых трюков, но это еще, видите, многим начинающим артистам это дает некую школу познания этого ремесла. На классике надо учиться. И разоблачал этот человек в черной маске классику, старые древние фокусы, которые сегодня работать профессионалом и просто артистом, который называет себя иллюзионистами, стыдно.
Вот вы говорили о Гарри Гудини. Гарри Гудини, говорят, обладал знанием теории практики индийских йогов, что ему помогало и помогало в том числе переносить тесноту и безвоздушное пространство. У вас есть какие-то йогические навыки? И нужно ли вам это вообще?
Нужно. Я постараюсь, просто я не договорил, потому еще мне пришла мысль одна, и я совмещу. Конечно, навыки необходимы разные. Нужно, чтобы заниматься искусством иллюзий, нужно обладать и йогой, и психологией, и гипнозом, и актерским мастерством, и здоровый образ жизни, потому что тот колоссальный график работы артиста, он, конечно, сумасшедший. А иллюзионист — это не просто... Ну, то есть это не... Конечно, и певцы, исполнители, которые танцуют и поют, это тоже нагрузка колоссальная. Но и здесь иллюзионист все-таки исполняет смертельно опасные трюки. Уж коли вы затронули Гарри Гудини, то этот человек действительно испытывал свой организм на сверхспособности, испытывал их, свой организм на выносливость.
Даже чуть не помер однажды.
Вот я, например, повторял его трюк освобождения смирительной рубашки, повторял более 100 раз. Причем, ну, как бы стыдно брать, просто одевать на себя смирительную рубашку и делать то, что делал человек в начале 20 века. Поэтому мы решили усилить эффект, и надо мной повесили огромный металлический капкан, который способен просто переломать все кости. И вот 2 раза я в него угодил, за 100 раз я делал, 2 раза угодил. 1 раз я сломал себе левую руку, потому что он меня сбил, и я приземлился на уже, ну, там высота 5 метров, и я приземлился, ну, не удержался, все, сорвался, приземлился на левую руку, сломал себе ее, а 2-й раз я уже просто помню, я уже так... Отстегиваю свою ногу, хочу спрыгнуть и слышу... Я быстрее отпрыгиваю, и все-таки крайний зуб цепляется мне за руку, отрывает мне кусок, мне наложили 6 швов. Вот, поэтому, да, здесь нужно понимать, в какой жанр ты влезаешь и так далее, и так далее. Так вот, все-таки я и продолжу к той истории, что фантазия, фанатизм к этому делу, это и есть залог успеха, потому что вот мы же говорим про то авторское право там, mm-hmm, и так далее, и так далее. Вот мы, например, дослужились до того, вот мы даже этого не ожидали, тут просто мы никогда не участвовали в разных фестивалях, нам казалось, что это все какие-то солянки непонятные, а тут нас пригласили на международный фестиваль, где было представлено 20 стран, 20 иллюзионистов со всего мира съехались, и так получилось, что мы заняли первое место в номинации «Крупная сценическая иллюзия», а в конце уже, представляете, вот стоит 20 участников с флагами своих государств.
Это такая что-то в виде Олимпийских игр?
Ну, типа того, да, это такое очень серьезное, потому что в жюри сидел президент Международной ассоциации фокусников, сидел президент Итальянской ассоциации фокусников, сидел Ури Геллер, Кевин Джеймс. И вот, представляете, все сидят, значит, со статуэтками, с флагами. Мы стоим такие скромненько, в стороночке так.
Флаг-то был?
Да нет, конечно. У нас на лице написано «Россия». Что-то... Вот. И, значит, и тут итальянец Доминика Данте говорит, значит, «Браво, Сафронс». Мы такие, опять что такое? Может, опять нас что-то...
Белла, вот это вот все.
Все было. Ага. И потом переводчица говорит. И... есть единственная премия, то есть она переводит, есть единственная премия за вклад в развитие мировой иллюзии, мы решили вручить братьям Сафроновым.
Ого.
Вы, вот, слушайте, а вы...
Да,
а,
из всех стран вручили за вклад в развитие мировой иллюзии в 21 веке, вручили нам. Знаете, как приятно.
Скажите, пожалуйста, а вы чувствуете, что у вас есть какие-то конкуренты или их нет? По вашим ощущениям.
Ну, в России, по крайней мере.
Нет, не в России, нет, в мире, раз мы говорим о мировых...
Дэвид Копперфилд. Крис Энджел, Дэвид Блейн. Да нет, конечно, конкуренция, здоровая конкуренция, она всегда приветствуется. Даже конкуренция среди братьев у нас в команде тоже присутствует,
есть?
Безусловно, конечно.
Подождите, вы же все вместе делаете, какая,
да,
же конкуренция?
Да, ну как, но я имею в виду не та конкуренция, где надо иголки и стекла в ботинки насыпать там, а я говорю о здоровой конкуренции, что хочется сделать круче трюк, хочется, чтобы вот... Ну, просто вот когда мы только начали заниматься искусством, я сейчас хитрю, братики, кстати, наверняка слушают
братики.
Этот эфир, да, слушают. Значит, я смотрю, братики, значит, делают как раз там такие, ну, мы только начинали классические старые древние трюки, но хорошая музыка, все, я к ним, значит, чуть-чуть говорю, можно я с вами буду? Они же первые начали заниматься этим искусством.
А
говорю, можно?
Вас не это, да?
А я учился на режиссера театра и кино, мне там у нас женский...
Не до фокуса
женский
было.
Курс был, да, у меня там другие были фокусы. И я, значит, такой пришел к нему, говорю, мне надо денег, чтобы фокусы-то показывать у себя на курсе. Говорю, можно я вас буду ведущим? И я, значит, к ним пришел, братики меня взяли, я, значит, стал с ними делать, потом делать фокусы. Потом я такой думаю, слушайте, да, зритель с ними. А потом я сходил в цирк, посмотрел Игоря Киева, посмотрел видеокассеты разных других фокусников, подумал, слушайте, фокусы — это... Ну, какие вызывают эмоции? Удивление, смех, веселье, розыгрыш. Даже кто-то порой называет конкурс это. И я подумал, нет, надо вызывать совсем другую реакцию. И я начал предлагать в нашу программу, чтобы рыдали, это потом позже пришло. Я стал не зевать. Я начал предлагать, значит, своим братикам делать, ну, причем сам начал это делать, опасные трюки, чтобы вызвать сопереживание, шок у зрителей. А потом уже, вот я начал это делать, зритель стал понимать, что ага, что-то новое. И тут старший брат такой, Илья, думает, ага, а я как раз спою песенку про маму, про любовь. Вот понимаете, то есть и сразу опять тут же произошло вот это вот...
Ну, конкуренция.
Конкуренция, да, вот то, о чем мы и говорим.
Вам сложно работать с братьями или наоборот легко? То, что у вас родственные узы, это помогает или нет?
Вы знаете, вот я всегда удивлялся, наверное, если Костя Грим слушает, это ему будет, конечно, неприятно вспоминать, но мне всегда обидно, что братья расстаются. Мы знакомы были с Борей и Костей, вот, и мне было очень жалко, что парни расстались. Такая дружная команда, ну, все-таки, во-первых, и бизнес хороший, все пошло вверх, и вдруг раз и распались. Поэтому для нас вот таким, наверное, показателем братья Запашные, молодцы, всегда вместе в клетку войдут к тигру. То есть это прекрасно, и у нас тоже, если там есть какие-то разногласия, то это никогда не будет вынесено на сцену, никогда это не будет разрушением и расколом нашей команды. Более того, мы сейчас взяли папу в нашу команду.
Вот, а уже о семье мы поговорим уже после новостей 13:30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Бла-блондинки.
Возвращаемся.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Иллюзионист, актер и ведущий Сергей Сафронов. Брат Сафронов.
Я вам еще книжку подарю сегодня.
Один из троих братьев.
С подарочками все-таки
да,
пришли.
Да, в машине только забыл, так побежал.
Братики, до новостей вы стали говорить, что вы еще и папу привлекли. А что папа будет делать?
Ой, вы знаете, папа у нас все умеет делать, и сейчас он является таким... Да, и является нашим концертным директором, да и вообще директором всей нашей команды, который отвечает за абсолютно все. Самое главное, он отвечает за то, чтобы коллектив был в порядке. Это очень важно.
А в порядке это как?
А в порядке это очень просто, чтобы вот когда мы ездим по городам, чтобы были все расселены в нормальных номерах. Я вам потом сейчас покажу фотографии, в котором недавно были гостиницы. Ревизор отдыхает. Вот. Да, значит, чтобы все были накормлены, напоены, чтобы там и так далее, чтобы все перемещались правильно вовремя на своем транспорте.
А мама задействована как-то?
Ну, мама задействована как главный критик.
Ага.
Она сидит, отсматривает все, отслушивает, ей кто-то докладывает из ее добрых подружек, что понравилось. И мама потом нам звонит, рассказывает, так, ну, Сергей, ну, ты там опять столько чушь наговорил, ну, боже мой, ну, когда же ты уже будешь фильтровать то, что ты говоришь?
Вот сейчас вот, например, мама сейчас слушает.
Я, потом... например, да, вот я просто знаю, что сейчас она потом будет говорить. А, еще я сразу хочу обратиться к тем, кто у нас, меня, ну, следит за мной. Тут девочка сказала, что мой голос не похож на... Что я не похож на самого себя. Но это, наверное, самые внимательные и добрые слушатели. Они наверняка обратили внимание, что я очень много в интервью всегда повторяю. Ну, то, что я там в прошлом интервью говорил, то есть приходится много повторять, потому что есть же еще помимо вас, уважаемые наши постоянные слушатели, есть еще слушатели, которые не знакомы с творчеством братьев Сафроновых, и поэтому и это я еще маме объясняю, почему мои истории иногда повторяются, что нужно донести до зрителя.
Люди, которые не знают иллюзионистов братьев Сафроновых?
Не знаю, нет, знать-то они знают, но некоторые из них знают братьев Сафроновых по проекту «Битвы экстрасенсов». А чем братья Сафроновы на самом деле занимаются и почему братья Сафроновы...
Кстати, о битве экстрасенсов. Сафроновы. Как вы туда попали?
Это все на самом деле очень просто. Ну как, зачем надо? Все же прекрасно понимают, что телевидение — это инструмент... Конечно, пиар. Я могу честно сказать на всю страну, денег я на этом проекте не получаю и не получал никогда. Только вот бензин не оплачивают, и все. Почему? Потому что никогда я считал, нельзя зарабатывать деньги на несчастье, горе и крови других людей. Поэтому я от отношения очень честен сам перед собой и перед Богом. Это во-первых. Во-вторых, как попал на этот проект, все предельно просто. Естественно, мы стучались во все двери. Мы стучались, мы были на «Что, где, когда», показали свой первый трюк.
Но это самый первый.
Да, потом мы пошли к Ване, познакомились с Ваней, с чем, кстати, недавно его встретил. Ваня, привет тебе огромный, ты классно выглядишь, молодец. Вот. Нет, правда, вот тоже это люди, которые нам помогали делать первые шаги. Оля Шмидт в шоу Василия Стрельникова.
Ну, так вы и дошли.
Да, и вот в результате нам предложили стать ведущим испытания «Битвы экстрасенсов». Это просто формат программы, там должен быть фокусник. И когда мы приехали на собеседование, там сидели англичане, которые этот проект, собственно, придумали и привезли, они посмотрели на нас, сказали, вот все это... А я так еще вхожу... Молодой еще, неопытный.
Наглый, дерзкий.
Наглый, дерзкий.
Стодолларовый.
Стодолларовый, но цену знает каждому доллару. Вхожу и говорю, так, ну где тут у вас экстрасенс? Я взял осиновый кол, чесночное жерелье и святую воду. Все, им это так понравилось, что они сказали, все, мы вас берем, потому что... Ну, а остальные были кто на рассмотрение? Майка Копян и все.
Вот понятно, что вы честно, не скажете, да, правду, но очень хочется хотя бы спросить.
Все правда.
Вранье же, там же все срежиссировано.
Ну, вот смотрите, я вам просто приведу простой пример, а вы потом скажете, как бы вы повели себя на этом месте. Вот представьте себе, приходит к вам реально горем убитая женщина, которая похоронила свою дочку. Причем как похоронила? Ее дерзко изнасиловали, разорвали на кусочки и бросили на съедение жукам или там собакам. Вот как вы думаете, стали бы мы режиссировать что-то перед вот этой женщиной, глядя ей в глаза? Вот просто вот скажите мне честно.
А она была не срежиссирована сама?
Она?
Да, она была настоящая? Или это, может быть, тоже была актриса?
Ну, какая это актриса? Ну, о чем вы говорите? Нет, это не актриса. Огромное количество... Нам даже и не нужно прибегать к помощи актрис, потому что у нас... К нам приходит огромное количество писем с просьбой разобраться в той или иной ситуации.
А люди, которые считают себя экстрасенсом, но не являются таковыми, часто приходят?
Вы их...
Да, они практически все.
Все такие?
Ну, то есть, вот вспомните, когда мы только начинали снимать «Битву экстрасенсов», мы выходили 2 сезона в год. Сейчас у нас выходит 1 сезон в год, потому что найти тех, кто действительно вот нам интересен для того, чтобы тратить на них время, деньги, силы съемочной группы, боль и утраты наших героев, которые к нам обращаются. Естественно, проводится огромный кастинг, который ведется на протяжении всего года без остановки. И выбрать из этой многотысячной кучи, извините, сумасшедших, хитрецов, шарлатанов, просто людей, которые не попали там на другие проекты на ТНТ, а в домике пожить, а пришли к нам от безвыходности, думая, что ну сейчас нас-то они, конечно, завоюют. Нет, вот среди вот этого всего мусора надо найти.
А вы тех... в том числе отбираете или нет? Или это я... специальные люди?
Нет, если я буду еще отбирать, и это можно будет повеситься и утонуть в этом болоте, я отбираю уже вместе, естественно, со всей командой. Мы отбираем экстрасенсов уже непосредственно на испытании багажники.
Вы использовали вот служебное положение?
Вы знаете, вот не поверите, за 10 лет служения, да, наверное, не служения, все-таки это мой ребенок, поэтому это он на меня служит, потому что я считаю, что вот 10 лет посвятить проекту самого его рождения, все-таки наш ребенок, и мне бы очень не хотелось, чтобы во всем этом было замечено, чтобы моего ребеночка как-то вот немножечко гадили какими-то там подкупами и так далее. Хотя это есть. Очень часто приходят, звонят экстрасенсы или там их представители и говорят, скажите, вообще вопросов нет, просто вот мы хотим победить, деньги занести куда?
Не, я скорее такие про люди... другое. Я скорее про другое. Вы? Когда у вас какая-то неразрешимая ситуация, допустим, вы прибегаете к помощи экстрасенсов?
А, в этом плане? Да. Нет. За 10 лет ни разу я не прибегал к помощи экстрасенсов.
Хорошо. А если вы не спрашиваете, и сами эти люди, которые пришли участвовать в проекте, говорят... Сергей, у вас, вот я вижу, там, не знаю, у вас там вот такая-то беда, туда не ходи, сюда ходи.
Ну, вообще это происходит очень редко, за весь сезон, может быть, один раз кто-то там по глупости какую-то очевидную вещь скажет. Ну, вот, например, был случай, когда я приехал после своего же дня рождения на съемку испытания. Естественно, я свой день рождения я отмечал. То есть я приехал такой уставший немножко.
А сейчас появится тортик вот так.
Да, я приехал уставший, но тире веселый. Вот, и тут же, Сергей, мы видим вам вообще ни в коем случае, завязывайте с этой вредной привычкой, она до добра вас не доведет. Я говорю, изыди уже, господи. Поэтому нет, я ко всему... Или как был случай, я прихожу на испытание багажники, знакомство только-только с экстрасенсами, и одна подходит ко мне, ой, очень умная девушка подходит такая, говорит, знаете, Сергей, я вот не пойму, я говорю, ищите человека в багажнике, говорит, Сергей, я не пойму, я почему-то вижу рядом с вами такой вот маленький человечек, беленький, маленький человечек, так буковка А идет, дочка, у вас как дочка, Алина, Я говорю, да, я говорю, классно, вы умеете читать Инстаграм. Спасибо вам огромное. Какой, я даже не знаю, кто вы. Я говорю, да, до свидания. Вот такие глупости я часто
за
слышу.
За 10 лет, действительно, попадались ли люди, обладающие какими-то уникальными способностями, экстрасенсорными, как они называют, или что-то есть, но все равно это ерунда?
Нет, ну почему? Вы знаете, просто когда я пришел на битву, и для меня это было никак, я же не пришел туда скептиком, да и до сих пор, наверное, таковым не являюсь. Дело не в скептицизме, не в скепсисе, а, наверное, дело все-таки в желании по-настоящему удивиться, в желании найти действительно того человека, который обладает сверхспособностями. Поэтому для меня экстрасенс — это тот человек, как, знаете, Дед Мороз, который мы в него верим, но никогда не видели. Вот здесь то же самое. Есть все финалисты, которые сейчас доходят до тройки, да вот, например, вот крайний сезон взять, 3 девушки, Николь, Виктория и Мерлин, дошли до финала, вот они троем сидят передо мной, я понимаю, что вот меня просто осенило, я понимаю, что, боже мой, посмотрите, сколько было пацанов, мужчин в этой десятке, и вот испытания были реально очень сложные, мы ездили в Тамбов, мороз, все замерзли, все там что-то не подохли, а девочки выстояли, прошли все эти испытания. В любом случае, они уже молодцы, они уже победительницы для меня все втроем, и неважно, как зритель проголосует. Что касается их службы и помощи людям, здесь я ручаться не могу. Мы не следим за работой экстрасенсов после битвы. Но могу сказать, что мой хороший друг Мехди Ибрагим Ивав, победитель 3-го сезона «Битвы экстрасенсов», я ни в коем случае не пиар ему делаю, я просто говорю, что я знаю его как друга именно потому, что этот человек ни разу ко мне не подошел, он не сказал: «Сергей, берегись, тебя, я вижу, ждут какие-то неприятности». Один раз он подошел, когда Машенька была беременна, мы еще не делали УЗИ, это первый наш ребенок был, он подошел, прикоснулся к животу Маши и сказал: «О, будет мальчик». Мы говорим: «Не-не-не, мы хотим девочку». «А, хотите девочку? Сейчас прикоснулся, будет девочка». Мы еще не делали УЗИ, потом думаем: «Дай-ка сходим». Через неделю сходили, сделали УЗИ, будет девочка.
Со вторым ребенком просили: «Давай мальчика».
Ничего мы уже не просили, мы у Бога только просим, и все. А вот и то даже не надо и у Бога просить, на самом деле.
Друзья, +7 925 88 88 948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск, и задавайте вопросы нашему гостю Сергею Сафронову.
Телеграм у нас, да, есть? Ирина спрашивает: все-таки ваше занятие ремесло или искусство? Как вы считаете?
Что это?
Вы говорили просто и искусство слово, и ремесло.
А это, поверьте, практически одно и то же.
Нет.
Но я вкладываю один и тот же смысл. Ну о чем вы говорите, господи?
Сергей, вы обманывали когда-нибудь людей?
Что вы выбираете?
Как фокусник? Вы когда-нибудь обманывали людей?
Моя первая любовь была мной притянута и обманута именно с помощью фокуса. Я познакомился с девушкой на улице. Вот, и...
Цветок достали.
Нет, я взял ее колечко с пальчика, снял свое колечко, вот так вот как цепочечка соединила, сказала: «Хочешь получить колечко обратно?
Выходи за меня».
Да, давай хотя бы просто завтра встретимся.
Согласилась?
Согласилась, и мы с ней 4 года были вместе.
Вместе.
Вместе. А еще прибегали к каким-нибудь таким...
Это же не обман. С гаишниками.
А, было!
Ну-ка.
Было!
Я причем просто так сказала.
А я вспомнил, было.
Ой, класс.
Мы, значит, спешим на прямой эфир. Еще Вадим Тихомиров вел на утреннее шоу на канале. Значит, его этого канала больше нет. Это мы только-только начинаем. И мы на Волге, значит, летим.
Что вы все на Волге-то катаетесь?
Ну, потому что тогда у нас были только Волги, извините. Это мы сейчас
зарабатывались. Мне хорошая машина, мне нравится.
А кто тебе что?
Ну ладно, возвращаемся.
Значит, на Волге летим, значит, и тут нас... тормозит, мы останавливаем, мы говорим: мы не можем быстрее, простите, мы больше не будем, прямой эфир, опаздываем. Ну, еще нас не знают, говорят: а что, куда, что, вы артист? Мы говорим: да, мы фокусники, да, там 2 толстячка такие стоят. Фокусник, о, класс, покажи фокус. Это Андрей говорит: дайте 1000 рублей. Значит, один быстро достает, дает 1000 рублей, Андрей складывает 1000 рублей пополам, еще раз пополам, разворачивает 10 рублей. И тот, который не давал, смеется над тем другим, который дал, ржет в показе, говорит: ну я такого, говорит, никогда не видел. Ну, чтоб мы кого-то был, а вот чтоб нас! Вот такого никогда не было.
Отпустили?
Отпустили, вернули.
А 1000 рублей ты
вернули? Вернули, конечно. Иначе бы не отпустили. Ах, ладно, не вернули.
Надо было не возвращать, конечно.
Скажи, как надо.
Вот, говорю, не надо было не возвращать.
Да, вернули, но не 1000, не ту.
А, по все-таки поддельную какую-нибудь. Детям какие фокусы показываете?
Ой, так, ну, дети...
С исчезающим пальцем большим.
Мои дети, что ли?
Да, вот это.
Мои дети.
Нет, это мне Жалина показывает. Нет, это уже неинтересно. Сейчас мои детки приходят на наше шоу, когда либо рядом с Москвой, либо в Москве, они приходят, они с удовольствием выбегают на сцену и сами хотят стать фокусниками уже. Я от них постоянно слышу: папа, а мы тоже будем фокусниками? Я говорю: ну, если вы будете этим заниматься, конечно, будете фокусниками, потому что они почувствовали, как это круто, когда человек популярен. Моя дочка, значит, взяла телефон у мамы, выходит во двор, и а там детишки постарше, они как бы не хотят с ней общаться. Ну что же, маленькая, иди там в свою песочницу. Они там в картишке уже, там первый класс, наверное, в картишке, что такое. И она такая, Алина, постояла, подумала, такая, говорит: а вы знаете, кто мой папа? Ну и кто? Мой папа, один из братьев Сафроновых. Да ладно придумывать! Смотрите, включая телефон, показ фотографии. Те такие: да ладно, все, лучшая подруга.
Класс. А я думала, подруга, что она сейчас подойдет, карту у них заберет и покажет фокус. Раз. Да.
Но этому я ее
на генном уровне все передает. Скажите, пожалуйста, вы же с Андреем братья-близнецы. Есть
двойняшки.
Ли какая... Да, двойняшки. Вот есть ли какая-то разница? Чувствуете ли вы какую-то особую связь с Андреем, какой нет и с Ильей, например?
Ну, конечно. Да? Это мы еще... Я этому никогда не удивлялся. Я считаю, что это действительно присутствует. Более того, это даже не потому, что мы двойняшки, а потому что мы постоянно в детстве были в 25 часов в день вместе. Поэтому мы знали каждого, мы знали друг друга, там нерв на лице дернулся, мы уже понимаем, что произошло в голове у одного, у него или у меня. А сейчас, поскольку мы втроем вместе постоянно, то и Илья стал тоже одним из тройняшки мы теперь.
А у вас же у одного только из всех братьев есть семья, да?
Ну, семья у нас большая у всех.
Нет, я имею в виду своя семья, да? А есть какая-то ревность из-за того, что теперь у вас семья, и, ну, конечно же, немножко, наверное, приоритеты, по идее, меняются. Вот то, что вы не все время проводите с братьями, как-то заставляет их на вас злиться иногда или нет?
Ну, вы знаете, я как-то вот сразу, наверное, ну, не приучила, как-то так саму, ну, я подтекст понимал, братьями говорю, а почему мы едем в мастерскую делать реквизит, сейчас вот сидим, чертим, придумываем, а ты там с семьей, давай приезжай к нам. А я брал и не приезжал, потому что, ну как, ну если мы 2 часа назад там, или 3 часа, или день не видели, что же мне теперь сейчас бросать семью и приезжать? Нет, так не бывает. Все-таки у меня, тем более, что дети, первая дочь Калина, она только-только начинала, только-только родилась, понимаете, вот, конечно, самый сложный процесс.
Пеленки-распашонки.
И самый сложный процесс, это маме всегда кричать, Маша своей жене кричать: «Маш! А он, вернее, а она уже это, вой, давай, иди сюда! Иди сюда!» То есть подсказывать, направлять, что там. Здесь надо поменять. Что ты мне суешь, иди подмой, там, и так далее.
А берешь сам и делаешь?
Нет, вы что, меня как-то один раз...
Фокус, чистые трусы!
Если бы я так умел, вы что, я бы свой детский сад бы открыл, взглядом бы только их... подмывал. Но, знаете, помню, один раз меня жена оставила с Вовой, Алину она забрала, они пошли в магазин за игрушками, я, значит, с Вовой сижу, и тут Вова, да, я, значит, сижу, чувствую, вонь, понимаю, ну, сейчас Маша придет, сейчас, ну, минуту, ну, еще две, а он уже все там весь елозит. Ну, мы час поелозили, но мы дождались маму.
Вот это да. Вот это терпение. Да, нужно так говорить.
Я открыл балкон просто, чтобы...
Хочу вернуть вас в ваше детство. А родители сразу одобрили? Или как они сразу вас артистами растили? Вот когда вы сказали, мы будем вот...
Все, иллюзионист. Да.
Ну, для мамы с папой это был шок, конечно, потому что, ну, представляете, с самого детства мама нас водила по... Тогда это было не называлось модным словом кастинг, а тогда это называлось прослушивание, просмотр. Мы ходили на киностудию Горького к Грачевскому на Ералаш. Причем более 50 Ералашей озвучили, и только в 2 снялись. Вот, потом, ну, там рекламы, ну и так далее, и так далее. И вдруг еще поступили в 40-е училище, вроде бы уже жонглеры, эксцентрики. И тут на тебе, клоунаду еще у нас была. И вдруг неожиданно после всего этого такие раз, и мы говорим, мы хотим быть фокусниками. Даже мы не хотим, а...
Все, мы стали.
Да, мы стали фокусниками. Ну, родители чуть не попадали, а когда тем более я стал делать опасные трюки, так папа нас приезжал всегда, проверял, забирал вот эти подвесы мои. Все забирал, чтобы меня не могли подвесить, а я всегда говорил каскадерам, берите 2 комплекта сразу, блин, прячьте.
Ну, вот. А сейчас папа спокойно относится?
Ну, конечно, спокойно, потому что уже подвесы все спрятаны. Нет, конечно, спокойно. Вы знаете, было большим счастьем для наших родителей. У папы всегда была мечта, чтобы мы вышли на лед, собрали многотысячный зал, стадион. Вот. И когда его мечта осуществилась, мы с братьями Запашными сделали шоу «Легенда». Как раз в Лужниках, на ледовой арене, собрали там порядка 300 тысяч зрителей.
Неважно, что вы не с клюшками. Не
да, и вот тогда папа подошел, говорит, вы знаете, парня, моя мечта сбылась.
Лёд,
да,
стадион.
И вот он рассказал, что вот у него была вот такая мечта. Было круто.
А актерская карьера вас больше не прельщает? Вы же снимались, говорите, сами в «Ералаш», и вы в «Современнике» в детстве играли.
Ну почему? Я до сих пор просто с ума схожу по кинематографу. Я хочу связать свою жизнь с кино. Вот уже 3 картины. Правда, у меня там эпизодические роли, но в одной есть и не эпизодическая. В общем, да, сейчас я буду еще сниматься в одной картине. И, в общем-то,
какой?
Я... Нет, я подписал не разглашение, да, правда.
Хорошо, потом... вы допускаете, что с иллюзионизмом будет окончено?
Ни в коем случае. Нет? Вы что, это же мое любимое дело.
То есть параллельно всегда это,
конечно,
будет
параллельно. А еще я буду... выпущу музыкальный альбом, а еще Илья нарисует картинную галерею какую-нибудь. Да, и поэтому что? Напишет.
Угу, правильно говорить.
Да, 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 да. Я быстро по взгляду понял, не точно. Опять ляпнул.
Мамы нет, но мама потом бы сказала.
Да.
То есть петь вы тоже будете?
А мы и так поем. Ну, посмотрите,
а песня «Мой маленький плод» вот это вот.
«Мой маленький плод» нет, это не наша песня. У нас песня есть красивая «Мама». У нас песня есть красивая «Лети». Приходите к нам на шоу, посмотрите. У нас очень красиво. Мы и поем.
Предлагайте нам билеты, мы непременно придем.
Пожалуйста, пожалуйста. Вот моя визиточка.
Книги для иллюзионистов есть предупреждение, что когда техники отрабатываются на многих людях и становятся каким-то навыком, вот есть опасность вообще самому поверить во что-то сверхъестественное, сверхъестественной способностью.
Собственной сверхъестественной.
Вы попадались в такую ловушку?
Я правда не понял вопроса.
Когда много раз делаешь какие-то фокусы и понимаешь,
думаешь,
и видишь реакцию,
необычное,
людей,
да,
которые понимают, что, ну, которым кажется, что это что-то сверхъестественное, ты в какой-то момент можешь тоже в это поверить, что это что-то сверхъестественное, что ты делаешь что-то сверхъестественное. У вас такое...
Ой, ну вы просто себе жанр немножечко по-другому представляете. Все-таки зритель в зале, он видит волшебство, а я-то на сцене вижу обратную изнанку всего этого, может, волшебства. Поэтому сложно поверить в то, что... все это реальность, но могу сказать, что актерская задача, задача каждого из волшебников, из тех людей, даже ассистентов и ассистента, которые выходят на сцену, задача действительно в это верить, чтобы поверил в это и зритель тоже. Если артист не будет верить в то, что он умирает на сцене, то и зритель ему никогда в это не поверит.
Сергей, мы подошли к нашей рубрике, у нас осталось мало времени, опять вопросов традиционных.
Час пролетел!
Да, для всех наших героев. С нами очень хорошо, это правда.
Да, я правда,
что
спасибо,
вы скрыли когда-то от мамы? Первый вопрос нашей рубрики.
Но это будет длинная история. Мы скрыли однажды от мамы, я до сих пор этот случай помню, мы очень хотели остаться после школы в группе продленного дня. А этого никогда не случалось, потому что после школы у нас всегда были какие-то драм-кружки, кружки по фото, мне еще и петь охота. А вот мама написала записку, они с папой решили пойти там на день рождения, на следующий день. Вот мама написала такую записку, там, Ирина Викторовна, возьмите моих детей до 5 часов. Mm-hmm. И получилось так, что вечером у них все, планы поменялись, и она у нас, мама, записку забирает, говорит, все, после школы сразу домой, едем с вами туда. Я расстроился, значит, взял эту записку у нее утром, украл, пришел в школу, показал эту записку, и в результате вот когда... То есть, ну, это годится под историю, скрыл, mm-hmm, да? Mm-hmm. Скрыл, а вот я уже сижу в группе контрольного...
Продлёнки.
И вижу наши окна из класса, выходят прямо на окна дома, и я вижу, как все окна квартиры распахнуты, и мама высовывается, кричит: «Сережа, Андрюша, где вы?» Я открыл окно класса и позвал маму, мама пришла, забрала нас, и, mm-hmm, и да, мы долго все плакали.
Второй вопрос: какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С какой бы блондинкой? Mm-hmm. Ой, вы знаете, вот клянусь вам, каким-то волшебным образом Бог уберег, у меня нет ни одной любимой актрисы. Но я имею в виду известные, mm-hmm, актрисы-то есть любимые, но они не соответствуют секс-символу. У меня есть любимый актер Рутгер Хауэр. Вот если мы говорим о измене не физической, а о измене вот духовной, ну и даже не духовной, а вот... Машенька, отпусти меня, пожалуйста, Рутгер Хауэр, кстати говоря, блондин, отпусти меня, пожалуйста, на пару съемочных дней с моей мечтой, с моим кумиром.
Это не считается. На
это
вопрос вы не ответили.
Я увильнул. Как бы,
самая большая ошибка в жизни.
Скажу. Самая большая ошибка в жизни, о боже, боже, боже.
Очень быстро, у нас очень мало времени, а еще 3 вопроса.
Нет у меня ошибки, правда, вот самая большая ошибка, я что-то переживал.
У кого бы вы попросили прощения?
У мамы. Вы что-то столько нервов, я только сейчас понимаю, как мама действительно, сколько она нервов потратила, сил, здоровья на то, чтобы 3 балбесов,
оболтусов,
да, сделать из них вот артистов, братьев Сафронов. Это все заслуга мамы с папой.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Мой лучший друг... Ну, наверное, Вовка, мой сын. Правда?
Сколько ему?
4 годика.
Ну, дружище. Все понимает, везде посоветует.
Да.
Спасибо
Сергей
большое.
Сергей Сафронов был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Через неделю услышимся. Пока.
Пока.
2 блондинки. Против скуки и будней. Бла-блондинки. Бла-блондинки.